незавершенная задача развития, это задача где-то, сейчас вам скажу, где-то 6 месяцев появляется она. И актуальна она где-то до 2,5-3 лет. Вот. Это кризис развития, который связан со способностью реагировать на присутствие других людей, так, на дистанции контакта, и как-то обходиться с их присутствием, давать какую-то реакцию. Там надо выбирать тоже младенцу, да, или реагировать свободно, допускать в себе других людей, или реагировать страхом, защищенностью, дистанцированием. Вот. Но опять же, прожить-то без других маленькому ребеночку невозможно. Вот. И, например, даже если он боится других, не подпускает, он вырабатывает способы манипулирования окружающей средой. Например, концентрируя на себе внимание и на своих потребностях. То есть он тогда людей других воспринимает как объекты для удовлетворения его потребностей, не как субъекта. То есть на инстанцию близкого интимного общения он его не допускает, а как объект в среде, которым можно как-то вот манипулировать, чтобы он обслуживал его. Вот. То есть нарциссическая установка, она манипулятивна. Вот. Такая прагматически манипулятивная. И манипулировать ребенок как может? Через свое состояние и свои дискомфорты. Там крики, капризы. Вот. Там пихать, щипать, кусать мать, да. Говорить, уйди, ты плохая, понимаешь. Вот. Но тут же теряется, если она действительно исчезает из поля его зрения. Да, вот это вот нарциссическая установка. Для него не решена задача для нарцисса эмпатической индивидуации. Вот. Эмпатическая индивидуация – это способность допускать другого на дистанцию близкого эмпатического контакта. И предъявлять себя в этом контакте без каких-то особенных защитных искажений. Ну вот непосредственно свою сущность личности предъявлять. Эта задача для нарцисса не решена. И алкоголик решает ее тем, что, например, употребив алкоголь, он снимает часть своих защит и способен к более эмпатическому общению. То есть у нарцисса дефицит эмпатийно-аффилиативных способностей. Аффилиативных – это способность к симпатии, к близости, то есть просить о помощи других и получать. А как известно, ну, алкоголизирующийся субъект, например, напившись, если ему плохо, он начинает стенать, говорить о жалости, какой он несчастный, то есть манипулируя через жалость. Он способен говорить о том, что ему плохо, да? Но напрямую попросить «помоги мне» он не может. Даже пьяный не может. То есть он пьяный будет ныть, манипулировать, вымогать помощь. Я достаточно ясно, конечно. Вот. Поэтому, например, в психотерапию гештальтистской такой ориентации без запроса не проводят вообще. Можно потратить 1, 2, 3 сессии, пока будет не выбит с клиента запрос. То есть пока он не скажет, я прошу тебя в чем-то вот конкретно. Особенно это важно для зависимого субъекта, потому что для него попросить, вот, это равнозначно вообще пережить некоторое унижение. А ему в терапии предлагается все-таки дистанция отношений горизонтальных и открытых партнерских. Для него это совершенно невыносимая ситуация. Он не знает, как с ней обходиться. Единственное для него партнерские отношения – это вместе забухать. И то он там помощи не просит. И трезвый, как известно, алкоголик говорит, у меня все в порядке, все хорошо. Любимые их фразы – все нормально, все хорошо, все как у людей. Такое подчеркивание своей некоторой нормальности. Нормальности, стереотипности не отличаются ничем от других. То есть самое страшное дело для аддикта – это показать свою слабость какую-то в чем-то. Почему? Потому что у него детская идея, что он немедленно будет унижен, растоптан, обесценен. Или просто атакован агрессивно. Ну, избит. должен быть, вот такого понятия просто не может быть по определению психотерапии. Вот. Задача вообще первичная такая, вот, да, шизоидного субъекта, если у него есть какие-то зависимые проявления. Вообще терапевтическая задача первая. Какая? Это построить безопасность настолько, чтобы он вообще мог переносить терапевта рядом с собой какое-то время. То есть такой уровень безопасности и невмешательства в его внутренние дела на первом этапе, чтобы он просто вот мог спокойно выносить без ужаса. Вот. А потом уже какие-то действия, как он привык. Да, но вернемся опять к нарциссу. Для него нерешенная критическая задача развития – это вот способность близости, эмпатии и доверительным отношениям во взаимоотношениях с другим человеком. То есть уже не просто присутствие другого для него является задачей, да, не испугаться, а вот взаимодействие. И самооценка как раз нарциссической личности расщеплена на два полюса, где один полюс предъявляется на поверхности контакта. Это так называемый мегаломанический полюс. Где идет демонстрация нормальности, там, величия, своего превосходства какого-то. А второй полюс, он такой уничижительный. Депрессивный полюс, полюс ничтожества своего, незначимости, и связан с переживанием, как правило, стыда, вины, депрессии, таких достаточно саморазрушительных чувств. И если говорить про вечерний, например, семинар, как раз вот этот вот полюс нарциссический активируется в условиях так называемой нарциссической травмы, травмы отвержения. Поэтому очень часто западают в депрессию, потому что люди западают в этот полюс. Но это уже не гештальт-терапия, это психоанализ. И нарцисс, как известно, отверг ласки нимфы, за что был наказан богами, невозможностью приблизиться к нему и обречен на любовь к себе, так, в виде любования своего отражения в озерной глади, причем совершенно безветренным, неподвижным. Вот. И, в общем, метафора этой легенды такая, что нарциссическая личность предъявляет миру свое желаемое отражение. Вот он любит как бы тех людей, которые ему дают подтверждение вот, величия его образа, подтверждение значимости. И работает на то, чтобы предъявить миру на границе контакта не себя, а свое отражение. Такое вот. У меня все прекрасно. Такая вот фраза. Одна из ключевых задач кризисных, таких неразрешенных, для зависимой личности, для нарциссической личности. Ну, а это, как правило, вот большинство химически зависимых личностей. Это невозможность полноценной эмоциональной близости, эмоционально насыщенной, открытой, честной коммуникации. Он не умеет это делать. В общем, как правило, потому что не получил такой поведенческой модели в детстве, в семье, где воспитывался. Либо получил очень серьезные повреждения личностные на ранних стадиях развития. Причем вот эта вот нарциссическая стадия, она потом повторный пик имеет, нарциссическая фаза, период подросткового возраста. Идея гештальт-терапии, например, вот динамической теории личности, которую разрабатывает Данила Хлумов, директор Гештальт-института Московского, состоит в том, что в кризисные периоды и точки человеческого развития у субъекта актуализируются нерешенные проблемы предыдущих стадий развития. То есть незавершенные дела, вам понятен термин? Незакрытые фигуры, он привносит с собой на очередной кризис в своей жизни, где они у него вновь актуализируются и ставят его перед необходимостью решения тех задач, которые остались нерешенными раньше. То есть он не регрессирует, он просто привносит с собой вот это вот неразрешенное противоречие, неразрешенный конфликт. Говоря, если так, языком неразрешенную проблему контакта со средой. И в частности, вот это все очень обостряется в подростковом возрасте. Потому что он как ребенок умирает, а как подросток он еще не родился. Ему вновь нужно прожить, например, этап шизоидности, собственно, то есть одиночество подросткового.
Решить для себя вопрос, насколько допустимо вообще присутствие других людей рядом. То есть, насколько я вот в этом мире являюсь я со своими границами, насколько я могу допустить другое я рядом. И вторая задача по глобальности, это задача нарциссическая. То есть, насколько я могу быть близок, доверителен, открыт, интимен, эмпатичен с другими людьми, можно ли им вообще вот доверять в этом, открывать себя как-то. Или нужно от них держаться подальше и использовать их как объектов для удовлетворения своей потребности. То есть, как строить отношения с людьми. Тут перед подростком стоит серьезный выбор вообще. Построить отношения с людьми вот такие болезненные, противоречивые, непростые. Потому что ему уже нужно реализовать себя, смотрите, как бы усидеть на двух стульях. Ему нужно сохранить в некотором роде семейную идентичность своего сына или дочери. Так. То есть сохранить свое присутствие в семейной системе. Да? И одновременно включиться в систему взаимоотношений среди сверстников в референтной группе. То есть включиться в еще одно «мы», но более высокого уровня. Так. В общем, при этом он просто обязан произвести отрицание своего поля, фона «мы», семьи, предыдущего этапа развития. Ну, в общем, послать родителей в жопу, грубо говоря, обесценить, отвергнуть их ценности. Вот просто обязан это сделать в той или иной мере. Подвергнуть их критике, сомнению и переоценке. Вот. В то же время он должен исследовать формы поведения, ценности, стереотипы и понятия референтной подростковой группы. И решить для себя, как, где он, с кем он, к какому «мы» он принадлежит в большей степени. Естественно, с подростковой группой большинству подростков легче строить отношения интимности, доверительности. И опять же, равноправия. Я-ты отношения. Почему? Потому что в семье это отношения вертикальные, в подростковой группе большей частью горизонтальные, на первый взгляд. Но любая маломальски устойчивая подростковая группа все равно строит иерархию. Все равно внутри себя по вертикальному псевдосемейному типу, по иерархическому. Все равно там есть иерархия вверх-вниз. То есть он там все равно попадет на какую-то ступень. Вот. Но таки вот для него на этом этапе развития подростковая группа среда новая и с потенциальными возможностями более широкими, чем семейные. То есть это возможность горизонтальных отношений, сверстников. Вот, и поэтому подростку приходится решить сложнейшую задачу своего присутствия среди людей, в каких формах, кого из людей, так сказать, подпускать на дистанцию интимно-доверительного общения, перед кем открываться, перед кем закрываться, от кого обороняться, на кого нападать, от кого держаться подальше. Вернее, а с кем консолидироваться, сближаться, симпатизировать. Да? Вот вот. То есть чувств много, они разнонаправленные, амбивалентные. Вот эта вот задача обойтись с этим диапазоном чувств очень сложно. Очень сложно. И очень болезненно. Потому что отвергать-то надо самых родных и близких людей, родителей. Вот. А не отвергнешь, не повзрослеешь.
парадокс такой подростковый. То есть вот он должен решить задачу из романа Клюева, да? Усидеть на двух стульях. Ну, знаете, есть романчик между двух стульев. Такой вполне в духе гештальт-терапии. Вот. Там и романы, и герои такие полярные все. Главного героя зовут Петропавел. Там присутствует слономоська, например, такое животное. Вот. Чаще всего. Ну и так далее. А, и еще там такое создание присутствует. Существо называется белое безмозглое. Вот. И подростку надо вот между двух стульев как-то уцелеть. Вот, и поэтому внутренне разрываем. И нерешенные задачи вот детские его настигают там, в возрасте, как волна. Да. И существует еще третий личностный пласт, который формируется несколько позже, где-то начиная с 4 лет, с 3-4, как идет детский коллектив. И очень сильно нарастает с момента, как попадает в школу, 7-8 лет, становится очень актуален. Это невротический слой личностный, с которым связаны переживания своей компетентности либо некомпетентности. Так, и состояния, связанные с активностью, с какой-то, с инициативой, либо с виной. И комплекс переживаний, связанный с внешней оценкой своей деятельности. С внешней оценкой по критерию «хорошо», «плохо», «можно», «нельзя». Но нормальный возрастной период таких каких-то социальных ограничений, исследовательской деятельности. Да? Ну вот как садик он пошел, он начинается, как только он пошел в садик, как только пошли сравнения по критерию «хуже», «лучше», «умнее», «глупее». Да? Выше, дальше, быстрее. Так, ну кто прыгнет дальше, там, у кого игрушек больше, кто там ловчее что-то делает, кто читать быстрее научился. Особенно он обостряется в школе, где четко начинают ставить оценки и шкалировать детишек. То есть оценочная среда. И на самом деле я хочу вот сказать довольно еретическую вещь, что говорить в психотерапии о безоценочном принятии клиента, там, вот, как он есть вот в роджеровском стиле, что вот да, без всяких оценок. Это полный абсурд, идеализм. Вот. И в общем передергивание реальности. Такого не бывает. Все мы, осознанно или неосознанно, каждую секунду оцениваем друг друга по всевозможному количеству параметров. И психотерапевт оценивает клиента и относится к нему, исходя из оценок. Вот. И клиент оценивает постоянно психотерапевта и тоже относится к нему, исходя из оценок и оценочных критерий. Так. И тут скорее вот с точки зрения гештальт-терапии более важен момент осознанности этих оценок. То есть насколько я осознаю, что я оцениваю клиента, и как я осознаю параметры, по которым я его оцениваю. Так отдаю ли я себе отчет, как я его оцениваю и какими инструментами измерения. По какому маршруту меряю, да? Немаловажная вещь, например, у клиента тоже поинтересоваться, как он вас оценивает. Вот если у него был предыдущий опыт с другим психотерапевтом, мы точно попадаем в зону сравнения. 101%. Это как второй брак, то же самое. Вот. И железно будет вот между вами и клиентом стоять тень его предшествующего психотерапевта, или если их было несколько, то и несколько. Вот. И в общем, в зону конкуренции все равно мы попадем незримо. 101%. Вот. И это реальность просто. Да, и тут важный компонент тоже, ну, это ответственность психотерапевта за предъявление или не предъявление своих оценок клиента. Это уже наша ответственность. Их предъявить или не предъявить. И здесь опять же вступает в действие очень такой понятный гештальтистский принцип уместности и своевременности. То есть оценки могут быть уместны, но не своевременны. Они могут быть своевременными, но неуместными. И только на пересечении вот двух контекстов, когда, например, оценка и своевременна, и уместна, и если клиент ее просит активно, то можно, в общем, как-то этот критерий осторожно предъявить. Потому что наша задача не сделать же его состояние хуже и ядрогенее, не усилить. То есть вообще какие-либо оценки предъявлять надо с большой осторожностью. Так. Потому что это тут же может спровоцировать взрыв невротической симптоматики. С другой стороны, вот, я вам скажу, из чисто утилитарных соображений это и неплохо. Если попрет из него невротическая симптоматика на сеансе, это хорошо. Потому что материал для работы появится тут же, если его долго не будет. Вот. И этот невротический фактор оценки, конкуренции, сравнения, он значим тоже в школе. И 8-10 лет он вырисовывается в четкую личностную структуру, диагнозную пару, компетентность, некомпетентность. Ну, то есть глупый, умный, способный, неспособный. Добрые учителя всячески способствуют этому. Вот, раздавая налево-направо эпитеты, этот ребенок способный, а этот неспособный. Вот, то есть вместо слова там глупый и умный, да, там дурак и умный, они прямо говорят, способный, не способный. Вот, там, отстающий, успевающий. Так. И в общем это такое хорошее невротическое поле, и, наверное, помимо семьи, конечно, школы являются вторым по значимости рассадником невротических состояний. Но это нормально. А где же их еще брать? Кроме как вот дома и в школе. Вот. Ну, правда, потому что школа травматичное место. Прожить школу без психотравм серьезных, мне кажется, практически невозможно. Особенно связанных вот со сравнением себя с другими. По критерию вот, хуже, лучше, там, способный, не способный. По крайней мере, тяжело очень так вот держаться. Вот. И к подростковому возрасту и эта проблема тоже его настигает. Но не в такой мере. Вот она, пока он еще в школе, это так малозначимо. Пока в реальный такой социальный мир взрослых взаимодействий не вышел, мир настоящей конкуренции, то она так звучит, но очень, очень слабо. В подростковом возрасте глобальный вопрос для подростка – это вопрос формирования идентичности. То есть ответить на вопрос, кто я есть, какой я. То есть сформировать то, что гештальт-терапия называется функция в персоналити, личностность, сущностность. Но иногда проще называют функция личности. Функция личности. В гештальт-терапии вообще нет понятия частей личности, есть понятие функции. И не личность, а функция self, функция сущности. Ну, я думаю, вам Дима это объяснил. И вот на этот период приходится формирование такой функции, как персона. Подростку надо ответить на несколько вопросов. Вот. То есть, кто я для себя, кто я для других. Ну, так вот можно распределить на несколько векторов основные точки напряжения его. Это ответы на вопрос, кто я в личностно-психологическом плане. Кто я для людей, да? Монстр ли я или душка? То есть достаточно я хорош или недостаточно хорош? А может быть, я вообще превосходен? А может, я вообще никак? То есть, кто я для родителей, кто я для референтной группы, для подростковой группы. Далее ему нужно ответить на вопрос, что делать со своими инстинктами, сексуальностью и с агрессивностью. То есть, кто я в плане сексуальной идентичности, то есть, что мужского пола или женского пола, и что мне с этим либидо делать. Как мне организовывать гетеросексуальные взаимодействия? Как мне их организовывать? Как мне пользоваться либидо своим? Как мне организовывать там ухаживание, флирт, сексуальный контакт? очень актуальная проблема для подростка. Как это все организовать, вот как пережить эти бурные эмоции, с этим связаны. Вот. Чтобы еще не разнесло на куски при этом. То есть вот это комплекс вопросов, связанный с собственной привлекательностью, например, для других. Да? Такой вот нормальный источничек подростковой дисморфофобии, дисморфомании. Нерешенная заморочка с восприятием своего физического облика. Опять же, здесь значимый момент имеют нерешенные коммуникативные проблемы. То есть степень способности предъявить на границе контакта свою сексуальность. То есть в каких формах, в каких поведенческих проявлениях это сделать. Насколько это уместно, где это уместно. Опять же, вот вопрос уместности и своевременности предъявления своей сексуальности. И как известно, в подростковом возрасте много закидонов существует, связанных вот прежде всего с рассогласованием вот этих контекстов. Сексуальность то проявляется уместно, но не своевременно. То она проявляется своевременно, но не в уместной форме. Вот они с этим очень сильно мучаются. Вот. Пока найдут вот такое сочетание контекста, да, где можно уместно и своевременно предъявить сексуальную активность. Причем организовать эту активность надо по гетеросексуальному типу, в общем, что еще сложнее. Вот. То есть такая вот незнакомая зона развития. Да? Но тем не менее, это его зона ближайшего развития, вот по Выгодскому, если говорить, ему эту зону надо осваивать. Связано с неимоверным физическим напряжением, физиологическим напряжением. Следующий компонент – это как обойтись со своей агрессивностью, со своей агрессией. То есть как ее пристроить, где ее реализовать. Вот как выбрать контекст, где в открытую предъявлять агрессивность и в каких формах. А агрессия, в общем, это инструмент конкуренции в подростковой среде. Предъявлять ли ее в форме мордобоя, в форме деятельности какой-то, в форме творчества, в форме соревновательности. Ну, энергия деятельности какой-то. То есть можно морду бить, да? А можно, например, ну, спортом заниматься. А можно на улице вот ходить и морду бить. Вот. В каких ситуациях сдерживать агрессию, а в каких ее предъявлять? Как ее предъявлять? Как предъявлять агрессию мужскую, как предъявлять агрессию женскую? Очень сложный нерешенный вопрос, например, для девочек, как реализовывать женскую агрессию. В форме драки, в форме иронии, в форме сарказма, в форме перебранки. Ну вот в какой поведенческой форме? Да, это очень сложный вопрос. Вот. И, например, у современных подростков, у девочек заметна маскулинизация предъявления этой агрессии. Морды бьют. Убивают друг друга. Так сказать, да? Вот. Уместно ли предъявление этой агрессии в семье, например? Да? Вот. А как она будет предъявляться? Она будет вместе с сексуальностью предъявляться. То есть надо решить разобраться с мамой в борьбе за папу. Вот. Например, вот когда начинают тибрить материну косметику, макияж там, и так далее, носить ее вещи, это в общем вызов такой агрессивный, конкуренция с матерью. То есть очень классным делом считается стащить шмотки материны и поносить, если размер совпадает, это класс, самое то. Вот. Но более самый кайф — это значит выцеганить у отца какую-то одежду, поносить ее. То есть я вот смотрел один итальянский фильм о взаимоотношениях в семье, значит, муж с женой среднего возраста и девочка-подросток. И когда, ну там много чего всякого происходит, там такие вещи, вот, как бы кризис такой, да. Вот, девица это там то наркотики употребляет, то промискуитетом занимается, а потом они начинают прояснять отношения. Выясняется очень простая вещь. У нее мечта была все время, значит, заныкать отцовскую шляпу, чтобы он разрешал ей носить шляпу. Вот. Он, значит, отдает ей шляпу, она совершенно счастлива, это безумие, и успокаивается. Вот, да. И довольно часто просят, например, поносить, ну, я не знаю, там, майку, рубашку какую-нибудь старую носить. Вот у меня, например, дочка просила одно время рубашки такие клетчатые, как бы, все. А я-то их заправлял штаны, а она носила так вот, ну, как куртку такую. Вот. Да, и это вот момент такой классный. Вот что-то за папаша, или там майку какую-нибудь. Желательно, причем даже уже поношенную. Вот, вот это самый кайф. Вот, да. Именно в этом возрасте начинаются первые эксперименты с психоактивными веществами. То есть пробуют их раньше. Пробуют раньше. Первые пробы. Когда собираешь анамнез, и не важно, что у алкоголиков, между прочим, что у людей без зависимости алкогольной, первые пробы раньше гораздо. 7, 8, 10 лет, 11, 12, вот имеется в виду не стакан, не опьянение, а глоток просто, или на язык попробовать. Я, например, 7 или 8 лет попробовал, так вот, глоточек шампанского. Вот. Ну, это первый такой экспериментальный контакт, а эксперименты уже с опьянением идут с подросткового возраста. И в этом плане я бы хотел вам дать очень ценную рекомендацию по восстановлению вот полноценной картины и формата как бы фигуры, описывающей контакт человека с алкоголем. Моя позиция такая, что первый контакт с алкоголем не является контактом физическим. Он контакт психологический, возникает он тогда, когда ребенок узнает о существовании алкоголя и о его эффектах на взрослых. Он уже имеет представление некоторое виртуальное об алкоголе. Я анамнез всегда собираю с этой точки. Какую систему убеждений разработал он тогда ребенком еще про алкоголь? Что он вот понял про это для себя? Да? Потом, когда попробовал, наконец, вот с чем он пришел к первому опьянению? То есть некоторый преданамнез. Вот. То есть в наркологии вот эта часть обычно упускается. То есть первую пробу собирают, а вот первую информацию не собирают. Меня особенно поразил один мой клиент, интеллигентнейший доктор, довольно такой вот циклотимический алкоголик. Он говорил, что ничего не помнит. А когда начали целенаправленно разбирать, первый контакт с алкоголем у него был 4 года, когда под лестницей их дома, они жили в двухэтажном старом каком-то доме, он нашел припрятанную каким-то из их соседей бутылку коньяку и палку сервелата в пакете. И принес домой. Вот, мать сделала фи, сервелат выкинула, но коньяк припрятала. И какой был вывод 4-летнего ребенка? Он говорит, я понял, что алкоголь – это что-то очень ценное. Вот. Такое убеждение, понимаете, мощное. Вот. И работу по пересмотру, например, его интроекта, то есть убеждений, сформированных в детстве, имеет смысл начать с базового убеждения, что алкоголь – это что-то ценное. Потому что если мы не уберем это, оно неизбежно будет подпитывать психологический компонент тяги. Вот непересмотренное, вот непереоцененное это убеждение. Я это называю куски замерзшей феноменологии, вот замерзшие куски опыта детского. То есть их очень полезно извлечь на поверхность. Это как перемет. Когда поднимаешь из глубины, большинство крючков пустые, но на некоторых очень крупная рыба. Так вот лучше все крючки посмотреть. Знаете, что такое перемет? Знаете? Кто не знает? Это рыболовная снасть такая длинная, вот такой шнур, там якорь на другом конце, он заводится якорь, и потом опускается в воду, и на нем множество крючков. На каждый там живца сажают червей, ну до 20-30 крючков, можно реку целую перекрыть. Вот. А выводится на берег, на колышек ставится, вот, и все, и отмечается чем-то, и уходишь. Их несколько можно поставить. А потом, чтобы их ехать снимать, значит, вот, вытягиваешь этот шнур, и на лодке просто едешь и поднимаешь его, и смотришь все крючки. Ты же не знаешь, на каком рыбе. Так тут вот, вот совершенно вот такая же вот метафора, что даже пустые вот зацепки надо посмотреть. Вот. Потому что неизвестно, на каком там плюне. Вот. То есть историю, вот эту вот картину надо воссоздавать целиком. Потому что картина контакта с алкоголем состоит не только, ну, предшествующего жизненного контакта, не только из физиологических контактов, но и из дистанта, из виртуальных. То есть некоторые переживания, связанные с взаимоотношением «я-алкоголь», формируются гораздо раньше, чем он поднесет первый стакан и глоток сделает. И они очень яркие. Почему? Потому что детство имеет характер импринтинга.
То есть обучение с первого предъявления. Детские впечатления, они яркие самые, и они устойчивые. И вот такие вот ранние, до 6-7 лет, они очень часто неосознаваемы, не помнят. Но это не значит, что их нет. Они свои действия оказывают все равно индуктивно. На формирование его поведения. На способы его контакта со средой и с алкоголем. Они как бы их модифицируют опосредованно. То есть формируется представление о том, что алкоголь – это некий объект мира, имеющий большую ценность. Большинство представлений об эффектах действия алкоголя выносится из раннего детского опыта или из подросткового. Вот. Между прочим, вот у многих тяжело пьющих алкоголь-зависимых субъектов я в анамнезе находил первые пробы и контакты поздно вообще. 18, 19, 20 лет. У тяжело пьющих людей так. И мне кажется, тоже не случайным их такое длительное избегание, это экспериментирование. Потому что, когда выясняешь анамнез дальше, выясняется, что в наследственности много тяжелых алкоголиков. И некоторый семейный миф оказывал на них такое давление, что отодвигал их от первых проб, как бы охранял от ранней алкоголизации, да? Вот. Имея в виду все-таки тяжелое биологическое наследство. И даже попробовав поздно, эти люди в силу биологических особенностей дают очень часто злокачественное течение тяжелое. Потому что у них нет вот такого активного детско-подросткового опыта. Ну вот, по крайней мере, это такой клинический парадоксальный феномен, мне кажется. Бывает. Чаще всего и бывает. Большинство-то людей не спивается, большинство же людей не страдает зависимостью. Как бы именно так и бывает. Это не обязательно. Я вам как пример привел. Там разные могут быть. Там, например, что вот это сильно деструктивное дело. Но обычно у пьющих людей первые впечатления такие эмоционально хорошие. То есть связывается алкоголь, это праздник. Это когда семья вместе. Это когда папа весел. Когда папа денег дает там, на игрушки, на жвачку. Очень такой приятный опыт. Почему? Поддерживается мощный эмоциональный заряд, позитивный. Потому что детский опыт достаточно приятный. Папа же получил получку, выпил хорошо, пришел, деньги раздают, конфеты детям, шутит, играет с ними. А так ходит мрачный, угрюмый, беспорядок. То есть эффекты, представление об эффектах набирается раньше. Я эту тему знаю хуже. Вот про наркотики. Потому что я меньше работаю с наркоманами. Но обычно встреча с наркотиком все же это поздний пубертат. И там механизмы другие. Но любой наркотик, в том числе алкоголь, любое психоактивное вещество, своими эффектами обслуживает. Да, незавершенные потребности, нереализованные работы. Причем именно те, которые накопились к моменту появления позитивных эффектов. Вот к моменту, когда начал испытывать эффекты опьянения. То есть он как бы является таким химическим средством решения проблем. Нет, то есть с точки зрения гештальтерапии, вот, рвотная реакция на алкоголь совершенно нормальная реакция отторжения организма высокоактивного, химически опасного для него продукта. Совершенно защитная реакция такая организму отторгать. Если ее нет, значит уже изначально что-то не так. Вот. Но весь парадокс в том, что умение пить и привыкание пить в подростковом возрасте происходит ценой подавления защитных механизмов. То есть мы прерываем свои собственные защитные механизмы. Контакт с защитным механизмом с чувством тошноты, дискомфорта и с рвотным рефлексом защиты. Вот, чтобы освободить от влияния родителей, пофиг родителей. Вот. Человек предпочитает влияние вещества. То есть разрешению, прямому разрешению проблемных взаимоотношений с людьми, очень родными и близкими. Вот. То есть выведение на границу контакта серьезных, конфликтных, высокоэнергизированных чувств, там, обиды, там, вины, там, недовольства. Так. Предпочитается, так сказать, отделение от родителей через форму протестного самоутверждения. Да, химическая сепарация.
То есть, вот как вам сказать, между созависимостью с родителями и зависимостью от вещества, от объекта, подросток, который впоследствии, например, алкоголизирует, тяжело вызывает зависимость, выбирает зависимость от вещества бессознательно. Почему? Потому что эффекты известны, которые произведут. Эффекты, в общем, позитивные, облегчающие. Вот. И вещество гарантировано в своем действии. Человек-то он непредсказуем. Надо строить контакт, говорить, приспосабливаться к нему, выдерживать негативные переживания, его, свои, как-то обмениваться с ними. Да? Ну, то есть быстро. И терпеть его. А вещество, оно гарантировано. Оно гарантированно дает хорошее самочувствие. Все. И оно гарантированно дает вот ощущение уже решения этих задач подростковых. Например, взаимоотношения с родителями и сепарационного этого кризиса. И как бы вроде я объединился тем, что употребил, уже вне их власти. То есть я не зависим от них, но в этот момент зависим от вещества. Вот это показывает разницу, например, между эйфоризирующими эффектами именно наркотиков, вот типа героин, марихуана, кокаин, да, где вот эффект реализуется за счет эйфории, благостности в шизоидном поле. То есть в поле, где я один, эффекты для себя, для меня. Вот. Как бы я переживаю состояние внутреннего благостности, покоя, вот изменяется состояние базовое такое, фоновое, внутреннее, оно такое дюже приятное. Да? Вот. В отличие от этого, алкогольные эффекты, эйфорические, это эффекты для других коммуникационных, для того, чтобы я мог быть с другими эффектами.
А кокаин тоже для того, чтобы общаться? Кокаин для общения?
Но все равно, там как бы вот...
Насколько я знаю.
Эффекты важны для человека вот внутренней высокой активности, работоспособности, гиперактивности. Вот. То есть вот с точки зрения гештальт-терапии он направлен на другую функцию self-эффекта. Там есть три функции self, это ид, то есть тело, бессознательные чувства, да. Вот. Ну, вообще вот самоощущение, да, себя, биологическое такое. Ид, персона, персоналити, это то, что я о себе думаю, совокупность убеждений о себе, вот моя маска социальная. И функция эго делает выбор. Вот. Так вот, большинство наркотиков, вводимых внутривенно или употребляемых индивидуально, они как бы вот эффект оказывают в шизоидном поле в более комфортном переживании себя. Базовый эффект внутреннего. Вот. А алкогольный эффект важно реализовать на границе контакта с другими. Там и ид улучшается, самочувствие, да, за счет вот эйфории, энергизации, расторможенности какой-то, вот, либо седации тоже. Вот. А там самооценка изменяется, система представления о себе. Мировоззрение становится более мягким, более так благостно начинает смотреть на мир. И облегчаются функции выбора и принятия решений крайне. То есть импульсивные действия, более легкие, более свободные. То есть эффекты на три функции сразу. Это тоже важно для подростка ощутить. Самодостаточность, самостоятельность. Так. В трезвом виде за это нужно бороться, конкурировать с другими, набирать энергию, набирать очки социальные, личностные. Вот. В сфере там, физической привлекательности, сексуальности, в сфере там, компетентности какой-то. Вот. А в сфере коммуникативной. Чувствует себя хорошо, важно, подруга. Потому что его скилбасит от всех этих гормональных дел налево-направо. Вот. Вегетатика-то бушует. В общем, так довольно частый дискомфорт такие вегетативные подростки. И это актуально для них, самочувствие. Вот. И мотивы приема алкоголя базы, они рассмотрены Завьяловым еще в 88 году. Я думаю, вы знаете, да, эту классификацию. Ну да, базовые мотивы понятны. Эйфоризирующие, повышающий настроение, активизирующий, как энергизатор, седативный эффект, не эффект мотивации, простите, мотивация эйфоризирующая, активирующая, седативная. Да. Нет, релаксирующая, вот рекреативная называют это. Релаксирующее, рекреативно, вот отдохнуть, расслабиться, снять утомление. Вот одно дело седативное, это снять возбуждение. А второе, вот снять вот это вот истощение, вялость, вот, замотан. Вот, ну, как вот работяги после работы, когда квасят. Вот просто от усталости.
Ну там вот, на мой взгляд, смешивается чем-то активирующая такая, энергизирующая функция. С другой стороны, субъективное ощущение дискомфорта от усталости не снимает. Вот. Коммуникативная мотивация. Ритуальная, ритуально-традиционная. Да? И так называемая субмиссивная под влиянием среды. Но скорее ее правильно назвать созависимой. И, собственно, такая вот аддитивная мотивация — это снять похмелье, дискомфорт от предыдущих явлений. Но это уже откровенно психологическая мотивация. А в остальных видах мотивации ничего дурного-то нет. В общем, это все вещи важные. И, например, при сборе анамнеза я так вот для осознавания эффектов задаю всегда клиенту вопрос: что такого вы себе позволяете пьяным, что такого необычного, чего не можете позволить себе трезво? И другой вариант: можете ли вы себе позволить трезво все те формы поведения, которые вы для пьяным? Кстати, очень терапевтичный ход — предложить клиенту поэкспериментировать трезвому, повести себя так вот, то есть степенью свободы, как он пьяный. На самом деле, с моей точки зрения, большинство алкоголиков моралисты 100 раз больше, чем каждый из нас. В них вот стыда, там, моральных запретов гораздо больше, чем у них вообще людей. Вот. Но они интроектированы от воспитателей, родителей, значимых лиц. Вот. Либо религиозные догмы. Вот. Но, как правило, это неосознаваемые запреты, либо малоосознаваемые. То есть их выведение на границу контакта и осознавание. Вот. И, так сказать, пересмотр, может быть, на предмет их ценности, какой-то валидности на сегодняшний день. Для них это большое облегчающее. Вот. Особенно сильным для них звучит то, что, в общем, для взрослого человека нет необходимости в каких-то разрешениях специальных, кроме как от себя самого. Я проходил совершенствование по гештальт-терапии у Боба Резника. Вот, из Лос-Анджелесского государственного института, это больше 2 лет тянулся, в Москву сюда приезжал. Очень здорово. Он такую интересную выдал цитату, я ее записал, и всем говорю, она такая сложная, звучит она примерно так. Ты становишься взрослым тогда, когда делаешь то, что ты хочешь, даже если твоя мама говорит, что ты должен делать это. Я обнаружил, вот когда эту фразу им говоришь, она их ошарашивает, вот, потом они начинают переваривать, а потом надолго замолкают. Вот. То есть вот касательно мотивов употребления алкоголя, они употребляются вот для этих, вот для получения этих эффектов. Для чего нужны эффекты? Алкогольно-наркотические, они нужны как, ну, некоторое энергетическое сопровождение для решения вот этих вот задач. Реализации себя на границе контакта в разных контекстах жизни. И для облегчения самой контактной границы. Потому что контактная граница, например, может быть жесткой очень. Если подросток или молодой человек склонен к ретрофлексии, то есть зажатости, вот к остановке действий своих, подавлению своих реакций, можно говорить о жесткой, ригидной контактной границе. Когда стиснут зубы, подавляют себя, там, или вот мучим стеснениями, сомнениями, тревогой. Ну, много таких подростков. Это нормальное подростковое состояние, в общем, такое частое очень. Да и взрослые тоже. Вот, когда много стыда, особенно за себя, да. Когда сильное чувство вины, например, за что-то. А когда сильно он подавлен, депрессирован в его активности. То есть, не делай того, не делай этого, ты должен делать то, должен это. Вот сильно остановлен его активность. Можно говорить о жесткой контактной границе по ретрофлексивному типу, сильно закрытым. Вот говорят прямо, да, вот структуру слова вдумайте, застенчивость, он как за стеной. Или зажатость, он сжат. Вот буквально мышечный панцирь украинский. Мышцы себе. Зажат, да. Стеснителен. Вот он чувствует себя в тесноте. Ну, ради интереса можете просто вот предложить своим клиентам материализовать вот сами эти слова, застенчивость. Вот покажи, как телом изобрази, зажатость, стеснительность, самоуничижение. Там, хочется стать маленьким. Ну, стань, покажи, каким. Вот на пол сползают, как в комок. Включиваются в эмбриональную позу и напрягшись так вот сидят. Да, так вот очень часто алкоголь используется для облегчения вот этой вот ретрофлексии, для ее снятия, для того, чтобы сделать контактную границу более легкой, гибкой и подвижной. Чтобы именно почувствовать вот эту коммуникативную, эмоциональную легкость и физиологию освободить. Что это же огромные энергетические затраты в теле на поддержание вот этого гипертонуса мышечного, поверхностного. Ну, ради интереса можете в ситуациях стеснения исследовать у себя тонус мышц вот здесь вот. На плечах, в шее, грудных, вот этих вот пекторалисов, да, и передней брюшной стенки. Вот ради интереса просто осознать напряжение в этот момент. Вот, то есть буквально как броня носится. Вот такая вот. Более того, еще несколько групп напряжений, состояния вот стеснительности, застенчивости, стыда, носится внутри тела. Это обычно вот здесь вот. Вот в районе горла, там, гортани, вот голосовых связок. От смущения пропал голос. Засипел, да, это гипертонус голосовых связок. Гипертонус вот здесь вот сфинктеров пищеводного отверстия диафрагмы. Дыхание спирает, когда останавливает. Гипертонус тазовых мышц. Так, дна таза. Очень малоосознаваемая зона и гипертонус сфинктеров. Уретральных и анальных. Вот. И еще, ну это совсем такая зона малоосознаваемая, но вот телески любят с ней работать, это гипертонус мышц дна рта. Вот окологлоточных вот этих вот мышц и челюстных. Обратите внимание, что все мышцы замыкают какие-то отверстия или узкие места человеческого тела. Они как бы стеснение вот то самое физиологически создают. Ну, смотрите, вот челюстные мышцы рот закрывают, мышцы дна языка закроют глотку. Вот, мышцы гортани дыхательных мышц перекроют дыхание. Ну и так далее. Дальше логику понимаете. Да? Все мышцы в узких местах. Вот. Вот это вот состояние закрытой контактной границы. Как выпил стакан водки, и все это жух. И голос появился, и слух, и задышал, и порозовел, и глазки заблестели, и движения свободные. Вот. И животом задышали все, и мужчины, и женщины. Да? Это так называемое брюшное биологическое дыхание, так животные дышат. Вот. Да? И задвигали тазом, и так, и так. Вот. И дыхание, и в голосе появились уже не грудные нотки, а брюшные такие, более эстетические, такие, да? И более биологичные. Том голос говорит. Вот. И первое, второе, третье. Все, сразу полегчало, да. А вот с человеком, чтобы таких эффектов добиться, надо как-то вот сблизиться в контакте, выяснить отношения, прояснить там антипатии. Первое, что проясняется, это негативные отношения друг к другу. Пережить это. Вот. Еще раз прояснить, там, найти хорошие черты, проникнуться симпатией. То есть как-то вот почувствовать эту симпатию, допустить ее в контакте. Там море дел надо сделать. И не одномоментно. Понимаете разницу? Сколько напряжения надо затратить, вот, чтобы это все естественным путем получить. Резюме. В подростковом возрасте алкоголизирующий человек получает химический опыт очень быстрого решения физиологических, контактных, эмоциональных проблем очень быстрым путем. Мы все про этот опыт, все, кто алкоголизировался, знаем. Да? Вот. Но такие... Большинство уже людей вырастают здоровыми, независимыми от алкоголя и наркотиков, мужчинами и женщинами. Почему? Потому что худо-бедно как-то решаем со скрипом. Вот, то есть пробиваемся через эти джунгли такие в отношениях. Как-то со своими чувствами научаемся обращаться. Да? Ну, тяжело это, трудно. Вот, не просто, да? Вот. И такие проблемы возникают тогда, когда вот в подростковом возрасте человек все же вот не прошел через этот пубертат, вот, как через наждачную бумагу, не продрался через эти вот кризисные джунгли. Вот, и не вырвался на взрослый простор весь исцарапанный, побитый, но усталый и долгий. Вот. Бушующей сексуальностью, агрессивностью, Вот. И самосознание, ну, куда-то начало это все пристраивать в мире. А так и алкоголизирующий подросток, не потрудившийся над этой задачей, или живущий в таких условиях, где у него, в общем, либо не создается вот таких условий, чтобы он все равно это делал трезвый. Вот. Но это иногда даже гиперконтролем достигается. Либо если у него просто нет такой среды, где это можно и принято делать трезво, то так и вот он начинает все чаще и чаще прибегать к экспериментам с алкоголем для облегчения этих задач, на дискотеку, перед разборкой какой-нибудь там, перед напряженным разговором, после того, там, для снятия стресса, там, для поднятия тонуса, все больше и большее число поведенческих эмоциональных задач. И, в общем, задач по реализации себя на самом деле на границе контакта, в различных контекстах, начинают решаться. Что имеем результатом? Результатом имеем неразрешенные проблемы, целое скопище, целый пласт пубертатного кризиса. Надеюсь, вам теперь понятна тенденция алкоголизирующихся людей и алкоголиков группироваться в группы. Вот, бесчинствовать, напившись, лезть в драку, вступать в сомнительные сексуальные контакты, так, хвастаться, доказывать что-то друг другу, претендовать на лидерство в компании. Вам ничего не напоминает этот список? А? Да, это нерешенные задачи, незавершенные гештальты пубертата, подросткового кризиса. Это не вечно, вот обречены их решать. Более того, забегая дальше, я могу сказать, трезвый алкоголик первый, с чем сталкивается, с девятым валом вот этих проблем, трезвым физик, пришедшим из пубертата. И плюс еще кое-какие взрослые, которые он уже натворил на королевство. То есть очень часто чуть ли не первая задача трезвеющего алкоголика, да, в 40 лет, там, да, иногда в 50, если у него еще живы родители, это разобраться со своей мамочкой и папочкой. Как ни странно, произвести сепарацию от семьи. Да. А что сама не сказала? Ну так высказала бы, что тебя удержало. Ой, ты господи. Ой, ты господи. К нам приехал доктор Лектор дорогой. Ну. Это как я пришел в одну аудиторию. Для психологов и воспитателей этих ПТУ, как же их коллежи сейчас называют, да? Республиканское совещание меня пригласили выступить. Вот. Зашли, и очень серьезно вышла замдиректора. Ну, классная совершенно тетка, она мне так всегда помогает. Но она простая, как Валя. И она говорит, ну вот, к нам приехал лектор, да, и истерика началась, я сразу вспомнил Энтони Хопкинса с его добрым взглядом и доктора лектора. И думаю, сейчас такое начнет жрать их подряд. Да, душевнейший человек. А? Вот даже не взросление. Первое, ну прежде чем взрослеть во взрослый мир, надо сепарацию произвести от семьи. И как ни странно, даже уже там сединный алкоголик, даже если умерли родители, он внутренне не отделился от них. Он что продолжает с ними? Он продолжает с родителем одноименного пола конкурентную борьбу инструментально. Так называемая манипулятивная конкуренция за лучшее владение навыками. Обычно ручными навыками что-то делать. Долбить, сверлить. Вот они очень любят агрессивные навыки такие. Долбить, сверлить, пилить. Вот, они же любят подчеркивать, что все делают своими руками. То есть вообще с психоаналитической точки зрения, да. Да нет, разные, но как бы все равно. Смотря чем отец занимался. И был ли он вообще. Самая сложная для них задача, вот если вырос без отца в семье. С кем конкурировать? Где фигура конкурентная? Это нормально. Если достойно учим, но иногда лучше. Ну, сложно. Все равно конкуренция с ним идет. Да нет, вот как бы за то, кто круче в этом мире, кто лучше умеет что-то делать в этом мире, кто
кто лучший работник, там, кто умнее и так далее. Мужчины, да. Доказать матери, что в общем ничуть не хуже. Женщина, мать, хозяйка, жена, чем она. Доказать ей. И очень часто у женщин-алкоголичек мамаши их просто отвергают, ненавидят. Гадости про них, при них прилюдно говорят, дискредитируют как могут. Хотя далеко не всегда женщины больные алкоголизмом, там плохие хозяйки, матери, жены. Я массу таких теток перелечил, в том числе там с новорусской среды. Они так тихо пьют, тихие запоют, то есть это не те, что под забором валяются. У них все нормально в семье. Вот. Но все равно в анамнезе обнаруживаешь непринятие матери, вот ее женской роли. То есть как бы самая страшная вещь, если родитель одноименного пола отказывается от прямой конкуренции со своим подростком. То есть, в общем, целительный момент, когда папа или мама говорит, там, сынок, дочка, ты вот в чем-то превзошел меня, ты лучше, чем я. Ты вот в этом вот лучше, чем я. Совершенно не обязательно, чтобы это по всем параметрам. Вот в этом ты лучше. Ты там бегаешь быстрее, плаваешь лучше, прыгаешь в высоту, читаешь лучше, чем я. Языки иностранные знаешь, и вообще я тобой горжусь. Все, вопрос закрыт. Но если этих слов не произнесено, это очень хорошо. Да, вот если прямо призвано, ты победил меня вот по каким-то параметрам конкуренции. Вот. Но тут вопрос, понимаете, степени вменяемости и здоровости родителей, чтобы у него хватило на ума, чувства прямо это сказать своему отпуску. И в общем, чтобы это правдой было. Ну, тогда вопрос закрывается, все успокаивается, все. Как бы право вот на доказательство, доказательство того, что он взрослый, уже получено, подтверждено, все, свободен. И тогда он свободен от конкуренции, доказывать ничего не надо. Разрешение спрашивать не надо никого. Все, подростком он будет переспать. Вот. Поэтому в профилактическом плане, например, очень важны, ну, на мой взгляд, с ребенком одноименного пола совместные занятия чем-то, требующие какого-то напряжения. Спорт, аэробика, там, чтение, что хотите, хождение в поход, где он может на равных с вами поконкурировать. На лодке там плавать, вот кто лучше там гребет на лодке, да? Там вот кто в походе может рюкзак больше нести, кто не устает дольше, например, кто легче там забирается в гору, да? Кто готовит лучше, там, дочка или мать. Вот. И очень важный момент для подростков признания, вот в этом лучше. Ему тогда не нужно это среди сверстников компульсивно, нарциссически доказывать, что я круче, чем папаша. Более того, ему не надо это доказывать во время пьянок. Какой он крутой. Ну, если ему сказали, что да, ты крут. Ты очень крут. Ты стар. Ты очень стар. Ты суперстар. Да. Поэтому, например, для меня очень важна была супервизия вот несколько лет. Я вначале очень обижался и злился на своего супервизора. Потом злоба достигла неимоверного уровня. И у меня была такая лютая ненависть к ней во время супервизии. Мне хотелось ее убить или как минимум дать по морде. И когда мы это прояснили, и она спросила, что тебе хочется сказать мне. Сказал ей, набрался силы, сказал, редкостная ты сука, мне хочется дать тебе по морде. Да? Вообще пошла дать. Вот. И после этого резко полегчало, и как раз вот взаимоотношения очень наладились. Потому что она намного умнее меня. А потом я стал ее слышать. Просто стал слышать ее признание, подтверждение того, что, ну вот она говорит, я же тебе открытым текстом говорю, что ты хорошо работаешь, а ты не слышишь. Потому что ищешь другое. А до этого пока разборок не было. То есть взаимоотношения, например, терапевт-клиент чем-то напоминают вот эти отношения. Да, а вот взаимоотношения терапевт-супервизор еще более открытой форме. Вот. И там тоже очень непростые штуки какие-то появляются. А
ситуация, если ребенок не слышит?
Не хочет что-то слышать. Или не верит. Два варианта. Или не верит вам, или не хочет слышать. Либо ему важнее подтверждение того, какое он дерьмо. Ну, сепарирует высказывание среды только по одному параметру. Вот все, что будет сказано касательно, так сказать, его оценки, что я дерьмо, все, что будет попадать в это поле, все будет пропущено через. Остальное не верит. Он пока 333 раза не будет сказано и подтверждено действием, не поверит. Ну что, это жизнь, да, господи. Я не сколько из психотерапии вам примеры привожу, сколько из обыденной жизни. Вот. И вот этот вот момент этой конкуренции очень сложен, очень болезненный. Но это вот единственный здоровый способ преодолеть вот этот патологический подростковый нарциссизм. Признать, что действительно ты хорош, прекрасный и так далее. Вот. Нет, нет, там не то. Наоборот, он младенец, еще не рожденный наркоман. По большому счету. Он еще даже вот не научился выносить присутствие этого другого рядом. Безопасно. Для него вопрос безопасности взаимоотношений с родителями. Еще глубже, более глубокая патология по шизоидному полю. Поэтому его лечить надо вот на порядок дольше наркомана. Он проживет все эти стадии. То есть на следующий очень часто наркоман якобы псевдовоздоровление превращается в алкоголика успешно. Вот. Алкоголик якобы псевдовоздоровление в тяжелейшего невротика превращается на следующую стадию развития. Вот. И, наркомана, если лечить, вот он из наркомана перейдет вот в структуру личности алкоголика. Надо тут с ним разбираться. Разберемся с этим, у него выползет структура личности созависимого невротика. Более легкая патология этого поля. Его надо будет, когда более тяжелого невротика лечить. Обжорство, оно разное все. Оно разное. Оно разнородное. Это разнородная группа патологий. И там, и там, и там зависит все, понимаете, не от диагноза. Я не верю ни в нервную булимию, ни в нервную анорексию. Я не верю в существование таких диагнозов. Я не верю там в компульсивную еду и так далее. На самом деле надо искать патологию, какого личностного пласта реализуется. Чего я вас вот мурыжу уже второй час сейчас перерыстила. Важнее исследовать мотивацию, мотивационную структуру, что предрасполагает к этому. И далее выяснить ответы на три вопроса. Что в этот момент с человеком происходит при употреблении? Как это реализуется в деятельности на контактной границе? И зачем ему это надо? Вопрос такой более как бы из гештальт-теории. Как вам сказать? Какую незавершенную потребность он реализует через зависимое поведение?
Ну, у нас, да.
Осталась одна четкая зависимость, которой я как бы уже вчера мысленно решила расстаться на то. То есть, надо какую-то работу проводить, а можете ли вы какую-то работу,
чтобы вы задавали, или это очень сложно? С кем? Ну, вчера же вот под финал-то я как раз вам предложил такую проблему. Вот, поискать у себя какие-то такие примеры несвободного поведения, привязанного к объекту, субъекту, либо процессу.
А вот зависимость от чужого мнения, от окружающего, это же нет, а что меня все
стало? Да ну. А что ты сейчас делаешь? Ты спрашиваешь мое мнение?
Да. Ну,
ты в форме вопроса задаешь. Если бы ты сказала в форме утверждения, то, в общем, это было бы свободное заявление. В общем, она есть у всех, но в разной степени. И если, например, это состояние доминирует, зависимость от чужих оценок, от чужих инструкций, советов, мнений, то имеет смысл говорить о созависимости какой-то. То есть, когда я модифицирую свое поведение так, чтобы соответствовать ожиданиям другого человека от меня, то мое поведение уже не свободно. То, в общем, очень часто есть во вполне благополучной семье. Один в паре, или там, например, там дети в отношениях к родителям, иногда очень часто не живут сами свою жизнь, а играют роль в соответствии с параметрами и ролевыми характеристиками, как бы, предлагаемыми. Хорошо, где мы сядем там?
Я не знаю, как будут еще видны люди.
Да.
Он как бы спиной к камере, у меня тоже...
Александра, а вот мне сразу тебе интересный вопрос такой. А почему сразу так о людях заботишься?
А вот это оно и есть, наверное.
Да?
Моя зависимость,
да. А ты попробуй позаботься вот о себе, о своей безопасности, относительно вот видеокамеры, о своем удобстве.
Меня видеокамеры не пугают, я не вижу, она маленькая.
Их две?
Ну,
вот здесь мы будем в профиле, тебя будет видно. Хорошо. Вот. Я, пожалуй, сяду к тебе вот так вот.
Значит, теперь о группе «Позабочься». Вы, пожалуйста, если хотите видеть сессию в деталях, вы вправе сесть так, как вам удобно. Обычно, не знаю, в гештальт-группах прием рассадки – это бабочка.
На самом деле, вот...
Это бабочка, это как бы два сектора. Вот так вот, вот рядом со мной тоже не надо сидеть, да? И так близко не садитесь.
Вот. Я как бы лично не обращаюсь.
Нет, я сейчас, это мое дело, групповое пространство. Нет, ближе 2 метров не садитесь. Иначе мы с ней будем на вас реагировать. Вот, пожалуйста, сядьте или в ту сторону. Знаешь, мне вот так комфортнее так делаться от них. Усядьтесь нормально. Вот сядьте так, чтобы не перемещаться в процессе сессии. Да. Вот ты так посмотри в пространство, да, так, чтобы тебе излишне на людей не реагировать, чтобы мы могли почувствовать себя вдвоем здесь. Понимаете, это же интимный процесс. Вот. И как бы вот предаемся если интимным процессам. Надо же позабыть, чтобы комната была отдельная. Чтобы защелка была. И вот вы сейчас сядьте разом вот так, чтобы не перемещаться. Да? По крайней мере 30-40 минут, я думаю. Да? Хорошо. Второй вопрос у меня к тебе. Достаточно ли тебе удобно?
Ну да, достаточно.
Достаточно, да? Окей. Хорошо. Сколько мы ориентировочно с тобой возьмем времени?
Ну, 10-15.
Ну, 10-15, да? Угу. Ты уверена?
Да.
Ну, ладно. Будем ориентироваться по верхнему пределу. Хорошо. Я готов тебя слушать.
У меня есть зависимость от мнения других людей. И это очень мешает жить. В плане того, что я не могу сам выражаться. Я не могу вести себя так, как мне хочется. Я придумываю модель поведения, или она начинает вырастать сама по себе, в зависимости от того, что думают другие люди. Как они хотят меня сейчас увидеть, так я начинаю сидеть. Вот. И при этом не меняется тем, что у меня появляется такое вот чувство какое-то неприятное. Вот не раздражение, а скованность какая-то такая. И может быть даже раздражение какое-то есть. Вот. То есть, если на конкретных примерах, я когда встречаюсь с молодым человеком, то я начинаю думать, а вот как на него посмотрят все мои подружки, мамы с папой, все мои друзья и вообще люди на улице. Вот. Я смотрю, если, допустим, он слишком высокий, мне это не нравится. Если он ростом немного выше меня, мне тоже не нравится, потому что я высокая, мне нужно, чтобы 1,85 м, пожалуйста. Вот.
А чем это важно?
Если выше, это слишком, даже мягче не будет. Если ниже, то есть, как будто я такая невысокая, значит, получается, что такой рядом маленький.
Ты так, выражение лица, так, чмо
да,
какое-то рядом.
Да, такое какое-то вообще.
А вот что это за чувство у тебя сейчас такое? Такое-то вообще.
Такое чувство. Ой, ну что это, я такая же чмошница, как он. Вот чувство вот... нелюбви к себе. Такое вот... даже небольшого, не сильного самоотрицания какого-то. Недостойного. Вот, вот если он чуть-чуть при этом, ну вот это только в росте, потому что все остальные мужские качества там очень удобные, красивые.
Да?
Слава, да.
Ну, интересно.
Это, да, это я прошла уже, это у меня все уже устоялось, переход может закончиться, тут снимаю. Нежность, слава Богу. Вот, с этим вопрос решен.
Очень оправданные вещи для меня говоришь.
Для меня.
Да.
Вот. И, допустим, еще что-то примерно будет.
Сейчас где?
Я сейчас здесь. Я очень часто беру для своей жизни какие-то жизненные принципы. Я уверяюсь жизненными принципами других людей. Всех прошу. И всех возьму совет. И совершенно недавно Татарича обнаружила то, что у меня чакра есть плавно с вашим именем. Вот, с женщиной, она сказала, ну как это не так. Вот у тебя, тебе нужно делать то-то. Вообще живи вот так. И ты эгоист, например. Я это все поняла. Уверила в это. Я эгоист. Вот, поверила в это окончательно. После чего у меня такое выросло чувство недоверия к этой женщине. Совершенно неоправданно, сейчас я понимаю. Ну, ничего, все нет совершенно людей, никто не может. Кто-то хочет помочь, но помогает криво. Вот. Единственное, была помощь, что выдерживает слово. Вот. И я сразу думаю, ах, как же это так, как же мне теперь жить с этим? Мне нужно срочно чужое мнение для того, чтобы я могла жить дальше. Нет, Саша, нашла что-то. Ты не эгоистка, все хорошо, там, люби себя, и все будет в порядке, если расскажу, да, конечно, все в порядке, все замечательно, я такая хорошая, милая, вот, ну, единственное, ну, недостатки есть, конечно, ничего, будем с этим бороться, и вот такие вот концепции постоянно идут, я выхватываю то, что мне мама скажет, я все это очень внимательно слушаю, беру на дело обязательно, вот, и себя это все воспринимаю, а потом что, а где мое мнение вообще? Вдруг просыпаюсь и думаю, что такое это? 22 года. Где мои принципы жизни? Все по книжкам. Вот самый главный советчик еще это книжки. Вот там-то я эзотерическую литературу извлекаюсь, вот там-то я прочла это, ага, берем. Вот здесь это, тоже берем. Тут то. И моего практически нет, и очень мало, очень как-то вот не хватает совершенно всего. И плюс еще вот это вот совершенно, допустим, как я выгляжу. Если кто-то на меня немножечко не так посмотрит, значит я выгляжу плохо. Если у меня сделалось очень плохо, если кто-то там решил, то страшно.
Александр, стой. Ты вот тяжело вздохнула, когда заговорила об одежде. Ты что за чувство?
Это чувство неприятие. Понимаешь, это полное
глупость,
неприятие.
Кого чего?
Наряженные моды.
А выбор покупки вещей ты делаешь?
Я, причем
у меня такой выбор идет, что я лучше не знаю. Я алкоголь всегда спрашиваю. Ну, компания, или общество.
Нет, выбор делаю я. Мне там 1000 человек стоят и советуют.
Да, они говорят, а мне все деревья наливали, а ты и я сорвался. Потому что чья рука поднимала стакан. Почему? Чья рука поднимала денег? Слушай, когда ты мне обо всем этом расскажешь, каково
это? Мне немножко, знаете, легче, когда что-то меня слышишь. И как будто бы понял, потому что мне кажется, что меня понимают.
Меня настораживает оборот так глупо. Кажется, что понимают.
Потому что вы можете сказать, да, я понимаю все это. Можете сказать, где я это понимаю. Я чувствую, что это
понимаю. Не убеждена в том, достаточно.
Да.
Знаешь, давай попробуем это проверить. Я тебе скажу просто, что я тебя услышал, как я.
Да.
Ты чувствуешь себя зависимой от чужого мнения в оценках себя же.
Да.
Какая ты, как ты одеваешься, как ты себя ведешь, как ты подумаешь. Ты чувствуешь зависимой себя от какого-то стереотипа поведения. Понимаешь? То есть я должна видеть приемлемым для других образом себя.
Да. Я начинаю, то есть я мысли, я буду стереотип, И они мне даже позволяют. Как бы, не знаю. Я боюсь, естественно, я люблю себя не так. Люди для меня что-то делают. Никаким не разбавлю признательно, я с ними сравняюсь, как они могут сказать. Я дальше это учу. Вот. И мир, которым я доверяю, я хочу все-таки больше.
А я хочу поинтересоваться, кто мне объяснил больше, чем ты?
Ты вышла на привязку.
Я вам доверяю.
Вот это мне очень интересно. Знаешь почему? Вот с какой стати тебе мне доверять? Ты видишь меня второй день, четвертый час своей жизни, довольно большой группы. Я человек из другого города. Вот, вообще из другой страны. И с какой стати мне доверять? Что такого вам? Ага. Давай, Саша, вот на этом остановимся. Слушай, вот. Ты меня просто видишь, и тебе достаточно. Совершенно незнакомый тебе человек. В общем, ты не знаешь, какой я, кто я. Вот. И, возможно, у тебя есть какие-то ожидания относительно меня. Уже как по-твоему, вот чем я могу быть тебе полезен, чем я могу тебе помочь? Достаточно привела, но у меня впечатление, что у тебя много возбуждения. Ты так вот руками как-то что-то пытаешься писать, но несколько ты вот скованно, так уперлась в стул. Вот как сейчас твой мышечный тонус? А вот тебе сейчас, да?
Ага, немножко пресс
напрягается. Пресс напрягается. Меня две вещи вот заинтересовало. Так вот авансом 90% доверия мне. Ощущаешь доверие. Вот это что-то про то, что является твоим. Смотри, первое, да, вот что ты сказал, Дима меня очень рекламировал.
Да.
В общем, это чужое мнение. Вот. То есть здесь вот повторила то, что делаешь по жизни, как я понял, да? Вот. Вот сейчас мы вдвоем, ты можешь меня непосредственно видеть. И мне интересно, вот те чувства, вот, что это за эмоции какие у тебя есть сейчас ко мне.
Но я не могу, конечно, этого знать, естественно. Вот. Но знаете, то, что там за 3 минуты общения с человеком можно знать, мы можем получить 70% информации через все.
Ну, слушай, интересно, что ты обо мне думаешь?
Я?
Да.
Честно?
Раз, честно, да.
Я вас думаю. Я думаю, что вы нормальный человек, несмотря на то, что вы были в психиатрии. Вот. Потому что я видела психиатра, который совершенно ненормальный. Потом...
Спасибо.
Как бы вот это вот, то, что я тоже немножко
не уже. Раньше 5 лет учили.
Да, да. Потом еще...
Что с тобой сейчас происходит?
Не могу выразить.
Скажи просто мне. Чушь.
Вы знаете, вы не загруженный человек. То есть у вас нет этого вот всего вот навешенного чего-то такого зверства. Нет какой-то такой зверской социальной массы или более открытой человека. Мне кажется, у вас есть очень хороший способ снять напряжение, которое дает вам ваша профессия.
И
за счет этого вы как-то очень крепко держитесь.
Снять это напряжение?
Да.
Это ты сильно сказал.
Потому что я просто уверена, что есть.
Чего сейчас в космос? Мне не поза твоя интересна. Такая голова склоненная. И в пол.
А вот. Кто же тогда думает?
Посиди, посиди так вот. Ну, глаза в пол. Вот, вот. Вот как это? Как ты так думаешь? У тебя такой вид, ты знаешь, согбинно виноват. Вот я бы подумал. Как будто каешься в чем-то или под затыльник, кажется, знаешь. А чего ты так вот? Ага. Слушай, Александр, попробуй.
Вы за... еще знаете, что
ну, да мне вроде ничего.
Ну, ладно,
тебе холодно, да? Ух ты, руки-то какие холодные. Угу. Вот интересно. Ты прикоснулась ко мне, как ты вот сейчас она.
Но вы видите, это какое-то доверие. У меня прикоснуться до руки незнакомого человека, это большое доверие.
Ну, для меня вообще тоже.
Нет. Надеюсь, что это вас тоже не убивает искренне.
Да нет, в общем, женские прикосновения мне приятны.
Ваше имя надо убивать.
Выбивай, да?
Я пытаюсь... Третий вопрос, что еще я думаю, потому что я понимаю, что вам это очень интересно.
Ты делаешь это для меня сейчас? Нет. Я поняла, что вам интересно это для чего-то. Да. Я попытаюсь ответить. То
есть... А мне самое интересное еще узнать. Угу. То есть мне самое интересное, как я это могу сказать так, чтобы, знаете, я же могу сказать что-нибудь о вас другому человеку. Я могу это сказать теми словами, которыми другой человек меня прекрасно поймет. Мне нужно сказать так, чтобы не то, что другие не обидели, потому что ничего обидного там нет, а то, чтобы вот очень звучало. Поэтому мне очень тяжело, я напрягаюсь изо всех сил.
Сейчас?
Да, для того, чтобы это вот сказать очень так красиво, ровно.
Красиво, ровно.
И правду.
А для кого ты говоришь сейчас? Красиво, ровно, правду.
Ну, это же все-таки люди какие-то.
Ага. То есть это вот то, что люди.
То есть я сейчас скажу, да, отличный парень, вот.
А как ты знаешь?
А вот дальше я уже не могу говорить.
Ты говоришь много. Вот у меня впечатление, что ты вот говоришь. так вот.
То есть, понимаете, вы меня старше.
Что? И что для тебя значит, что я старше?
Это значит, что сейчас, если я буду разговаривать с каким-то другом, подругой, то это будет некрасиво.
Не понял. Сейчас? Да, ну все. Да. Ты со мной разговариваешь?
Ну да. Да.
Но.
Ну, вообще.
Это будет некрасиво. Да. То есть это опять вот некрасиво глазами.
Ну, это уже обычно, как если старый муран, который будет старше.
Стой. Сильно ты торопишься. Я тут хозяин, я вправе добавить, как сочту нужно. Молчи. Немножко. Очень ты много говоришь. Смотрел туда, туда, глаза закрыл, потом как на меня. Вздохнул тяжело. Вот как тебе со мной просто помолчать? Стоп. Начинаешь объяснять. Растет, я услышал. У меня тоже какое-то возбуждение появляется. Я как бы больше не тебе. Загадочно и прикрываешь глаза, вот туда посмотришь. Попробуй все же смотреть на меня. Знаешь, Саша, можно мне так сказать? Ну, здесь разные формы имени и... Все же. Поясняю. Я не могу все понимать у тебя, я не относец. Я не беру считать твои мысли и чувства. В общем, я вижу, ты сидишь, дышишь, дыхаешь так периодически, как-то улыбаешься, закрываешь глаза. Что-то в тебе происходит. Но что, я даже не догадываюсь. Даже не пытаюсь.
У меня такое чувство, как будто, когда смотрите на меня, то я начинаю действительно думать, что это будет, ну, вот такое проблема. А когда я начинаю...
Попробуй говорить, сказать конкретнее, что ты думала сейчас, когда я смотрела на тебя?
Что я думала? Я думаю, что вы понимаете мое состояние приблизительно, то, что я жена, то, что у меня там какие-то процессы.
Остановись, пожалуйста. Похоже ли то, что сейчас произошло между нами, вот, на то, что ты проделываешь в отношении других людей всегда? Когда есть некая неопределенность, неясность отношений к тебе, возникает напряжение, ты начинаешь думать про то, что думает про тебя другой человек. Ну вот как ты сейчас.
Да.
Да.
Я вспомнила одну вещь, которую мне сказали. Когда я возвращаюсь в своей глухой-глухой деревне, вот, я сам же метро, я там обречены себя люди, и я в этом состоянии, потому что я думаю. Как же они сейчас на меня смотрят, что они обо мне думают? Они наверняка что-нибудь не очень хорошее. Я очень боюсь их мнения.
ты очень боишься меня. Слушай.
Вот это похоже было.
Похоже сейчас, да?
Да. Но не так сильно, потому что все-таки никто не знает, но я боюсь. А вас я меньше боюсь.
Нет, боишься меньше. Боишься, но меньше.
Меньше.
Хорошо. Саш, я добавляю 5 минут. 15 минут наших кончилось. Вот. Вот что я хочу предложить тебе сделать. Попробуй сейчас пофантазировать то о потоке моих мыслей по поводу себя. Ну, что тебе приходит в голову по поводу того, что я думаю о тебе сейчас? Что тебе приходит в голову по поводу моих мыслей? Однако ты это делаешь непроизвольно,
да.
С полтолчка.
Да.
Знаете, я предлагаю произвольно то же самое.
Ну, вы думаете, то, что не приглашены глазами вода и
дорога, то вы думаете, что... Попробуй смотреть. Мне сейчас с тобой очень спокойно стало, пока в тебе. Когда ты мне сказала, что ты думаешь о моих мыслях про тебя.
Я чувствую, как у меня
извилина в голове напрягается, а так нормально с той стороны. Я чувствую, что вы думаете. Вот сразу звучало. Я чувствую, что вы думаете. Сашка, я тебе предлагаю сказать. Теперь все то же самое, с единственной заменой. Я фантазирую про вас, что вы думаете. Как это вам звучит? Ты фантазируешь.
Я фантазирую про вас.
Да, и стой. Похоже, это вот то, что про меня ты думала.
Больше всего фантазии, да, лучше.
И похоже ли вот это на тот процесс, который ты в отношении других людей проделываешь? Ты фантазируешь про то, как они думают про себя.
Да, это лучше.
Но это твои мысли. Это ты думаешь. Их здесь нету, девушка. А может, он утратит.
Вы знаете, мне все-таки кажется, что достаточно способны понимать без слов, без каких-то вопросов.
У тебя есть предположение?
Молча смотрю, как он отвечает, я что сделаю?
Ну, вот и делаешь. Насчет понимания, вот тогда.
Ну да. Ну,
постой.
Да.
Я тебе предлагаю сказать, я предполагаю, что можно понимать без слов.
Я предполагаю, что можно понимать без слов.
Ты уверена?
Ну, отчасти.
Знаешь, когда ты молчишь, например, мне понять тебя невозможно. Мне надо спросить. И то, что я чувствую в этот момент... Постой, постой. Я тебя... Ну, извини. Я почувствовал тебя, когда ты ко мне прикоснулся. Вот здесь, как же я могу почувствовать только свои эмоции по отношению к тебе. Во мне только мои эмоции. Это мои чувства, мое возбуждение, мое. Оно к тебе, про тебя и про меня тоже. У меня могут быть чувства, например, про меня. Про мою судьбу, мою жизнь, мое отношение к тебе. Это мои чувства. Может быть, что-то похожее у тебя. Но чувствовать за другого я не могу. Я за себя. Это мои чувства, мои мысли. Аналогичным образом, в общем, то, что ты приписываешь другим, в общем-то, это то, что ты думаешь про себя. Знаешь, с тобой гораздо спокойнее, когда ты перестаешь улыбаться, хихикать и долго объяснять. Я теперь понял, какое чувство было, когда ты долго-долго много объяснял. У меня тревога нарастала.
Сейчас ты гораздо спокойнее.
Время 2 минуты как кончилось. Я хочу тебя спросить, как ты себя чувствуешь и что для себя ты со мной
здесь.
Я
чувствую себя немного тревожно, но как бы не боюсь. Не психологическое, нормальное. И, в принципе, ну, хочется для меня помнить.
Ну и славно. Насчет, знаешь, тревоги я как раз вот подумал. Ты же впервые на таком большом семинаре садишься, клиент. Ну вот...
Там тревоги нет.
Там тревоги не было. И мне очень приятно слышать твою тревогу, потому что, мне кажется, действительно тревожно быть первым клиентом в незнакомой группе, среди незнакомых людей, с неизвестной реакцией.
Честно.
И тем не менее, ситуация такая, значит, не является 100% гарантированной для тебя безопасности. В общем, страшновато.
У меня практически нет тревоги по отношению к ним.
Все, спасибо. Я намерен закончить. Мне очень полегчало, когда ты что-то сказал по отношению к кому-то. Все, спасибо. Как ты себя чувствуешь?
Сиди.
Хорошо. Да, я хочу тебе сказать тоже, вот мы уже как эмоциональный опыт такой, не сессии, много-много говорила. Я не успел тебе сказать сессии. Когда ты сказала про глухую деревню, я вспомнил тоже глухую-глухую вологодскую деревню, откуда родом мой дед. Вот, деревня называется Берестер. Вот, где я был в детстве просто. У меня так почти слезы были. Ну, Господи, человек-то хоть может вернуться к истокам, а я уже так вот. Не выберешь, наверное, не так. Там дядя мне до сих пор живет.
А ты не
конечно, инвалид и ветеран. Невроза не будет, но дядя повидать хочется. Инвалид и ветеран, внедренный. Простой русский мужик, конечно. Вот сейчас ты знаешь, очень такая сбалансированная фигура. Я не трастик. Ну ладно. Все.
Хорошо, садимся тут. Мысли для других. Вот это утрата границ. Вот оно, слияние. Зависимый фактор. Вот это. Приписывание другим своих собственных мыслей про себя и поведение в соответствии не с мыслями других, со своими фантазиями о мыслях других про себя, но это свои собственные. Вот. Для чего? Чтобы избавиться от тревоги. Это механизм прерывания контакта с тревогой и в то же время с другим человеком. То есть она прерывает контакт, погружает в фантазии про другого человека. Понимаешь? Вот. И вот здесь вот я так как гипотезу выскажу, поскольку там базовые чувства тревога, страх, степень личности. Опасаясь спросить, смотрите, что вы не видите. Фигура тревоги скрытая была. Это было тщательное избегание этой фигуры. Все, нет, фигуры сессии были способы избегания контакта с тревогой. То есть фигура гештальт-терапии, вот, понимаете, может быть ясное какое-то чувство, переживание, проблема, да, это более легкий стиль работы, например. Если вот раз власть, понятно, что, да. Но более сложная работа, в частности, с зависимостями на первых этапах. Потом там пойдут конкретные фигуры, вот типа как здесь, да, вот тревога. Все, уже такая фигура пояснее, да, можно прояснить, про что тревога, что как. Помочь тревогу пережить. Я вам тоже там объясню, там, так сказать, прям пошаговый алгоритм, как вот это. Вот это ясная фигура тревоги, она способна с ней контактировать. И это, в общем, делает доступным работу с этой тревогой. В дальнейшем, конечно. Избегание контакта и непринятие своих переживаний других. Но, правильно, изначальной фигурой был привычный Сашин паттерн, механизм, стереотип избегания контакта со своей тревогой А, с внутренним миром, и с людьми Б. Вот. То есть, вообще-то фигурой был довольно вот, сложная последовательная цепочка того, как она прерывает контакт своими чувствами из мира. Но это вот стереотип. Да, и этот стереотип неизбежно тут произносится несколько раз. Вот в первой же фразе произносится. Если вы помните, когда села, первая же фраза вот забота об окружающих. Вот, правда. Сейчас вам скажу, кто же-то недавно приезжал в Россию, Хеллингер. И Хеллингер, он вообще заявляет, ну знаете это, да, вот. Застройка по Хеллингеру, всех застроить, то есть пошел ты на Хеллингер и так далее. Вот. Вот это вот у него такая идея Хеллингера, что клиент, вот, предъявляя проблему, в первой же фразе вот, полностью выдает все свое мировоззрение, свое место в нем, способы переживания контакта и организации мира. Вот у него такая идея. Внимательно послушай первую спонтанную фразу. И вот как мне люди те, что были на Хеллингере, а вторая часть мира фактически полезно эффекта не было. Я не был на Хеллингере. Но те, кто были, мне вот эту идею подкинули. И мне кажется, в этом что-то есть. Вот послушать первую спонтанную фразу. Очень много о нем говорит. Он еще пока не ограничен рамками терапии. Ведет себя относительно вот, привычным образом. Как бы, ну ладно. Но это так, слово. Задача была просто поймать этот паттерн, но убедиться, что он повторяется. Один, второй, третий. Вот. Потом его так поймать, вывести на уровень сознания, подлежать клиенту в нем, дать ей возможность ему повариться, побыть и обратить внимание ее на то, что она делает. И что сделать дальше? Почему я время сохраню? Потому что шанс очень хороший появился. Прервать ее паттерн и дать ей поискать возможность. А когда она сказала, что не очень страшно со мной, значит это, смотрите, если не очень страшно, если терпимый страх, значит клиент может пошевелиться, поискать способы такие более продуктивные, как со своей тревогой обойтись более как-то по-здорову. Или может ее просто пережить и ничего трагичного не случится. Все это тут было. Но на самом деле вот это вот, вот когда фигура является способом прерывания, это ну, довольно сложная работа, требующая вот чувствительности. К этому просто наблюдательность. Вот как это? Вот как бы мне важно не что она говорит. Не содержание, ну, вот вначале ты слушаешь, да, а потом важно, как говорит, как строит фразу, как бы, как она семантически сориентирована. Ну, для кого фразу говорит? Для меня, вот она старается построить свою речь для меня, там, для группы. И это такие вот непосредственные умения, вот просто, вне зависимости вот меня от группы. То есть идея гештальт-терапии состоит в том, например, чтобы зависимого субъекта в пространстве терапевтической сессии вывести в точку или поставить в условия, где ему старый механизм, созависимость, зависимость воспроизвести невозможно. Причина. Для этого, например, помните, вот тут были, когда молчал, и отношения стали неопределенными. Вот создали зону неопределенности, такой неясности, некоторой тревожности. Вот. И вот волей-неволей клиент вынужден рисковать и переориентироваться на новые стратегии. Это возможно в условиях только доверия, если клиент чувствует безопасность. Достаточно. Безопасность происходящего. Вот как ты говорил, это зона безопасного риска. Рисковать надо, но безопасность гарантируется терапевтом. Если вы это первое условие не соблюдете, зависимым, особенно созависимым клиентом, они спугливы очень все, вот, то они тут же вот найдут способы, как минимализировать опасность привычной манипуляции. А втянуть манипуляцию они на раз могут. Вы помните, там она говорила фразу, да? Я чувствую, что вы все понимаете без слов. Вот фантазия ожидания насчет меня. Что я некая магическая личность, читающая. На самом деле это еще глубже. Я этот проход сделал, но это такой очень специфический ход. Это психодинамическая психотерапия. Это заход на тестирование переноса. Потому что я со своей бородой, я море отцовских переносов вызываю у молодых девочек. Мне нужно 2 раза младше. Очень много. Я это не знаю. Какая разница? Все равно это не, как бы для бессознательного это не имеет значения. Между прочим, добрый дядя, все равно фигура какая-то родительская такая, да? А на самом деле перенос отцовства делается как бы. Ой. Не на мою внешность, а на манеру поведения некоторую, на разницу в возрасте. Вот. А потом, на самом деле, это не на своего вот реального отца в сегодняшнем возрасте. А перенос делается на ту личность, которую мы запомнили, будучи вот в 3-5 лет, да? Ну, сколько лет, например, тогда отцу было? Ну, допустим, там 30-35. Вот когда формировались первые значимые отношения, или там, соответственно, матери. Не на тот возраст, что сейчас, допустим, там ее папе, ну, 50 лет, да? Вот. А, допустим, когда формировались эмоционально значимые отношения, 3-5 лет, да? Может быть, ему было там 25-28 лет. Вот на этот возраст, может быть, реакция что-то несовместно. Я же не могу знать точно. Вот, и мне важно прояснить, кого она во мне видит. Очень важный момент. Чтобы, ну, это вот всегда, когда речь о недоговоренности в отношениях, при большой возрастной разнице. Ну, это вообще-то при бабах такой психоаналитический, но, в общем, такой не лишний. Как бы выяснить, кто это тебе здесь. И с кем вообще имеешь дело, может быть. Вот. Ну, хорошо. Какие вопросы еще у вас есть? Можно вообще, ну, преднести в терапию элементы абсурда, не сюрреализм. Обстановку неопределенности создать можно, если прервать привычный стереотип клиента, которым он вот снимает свою тревогу, там, уходит от тоски, от депрессии, от прямого контакта. И, например, не позволить ему к нему возвращаться. И ввести в прямой контакт с собой. Взгляд и прервать вот болтовню бесконечно. Ну, как я прервал групповую болтовню перед началом сессии, что не помните? Ну, как бы вернул, там еще начинали. Да. А здесь просто вот прервать. Ну, вот стереотипно видно. Она говорит, заявляет 15 минут. А говорит, поток. На один пример привела, второй, ну хватит. Это вопрос контракта. С зависимым, с зависимым субъектом без контракта работать нельзя. Очень четко надо говорить рамки. Вот. Давай мы вот с тобой поговорим о том, если ты нуждаешься в терапии, то мы с тобой договорились на количество сессий, на оплату, время, как долго ты ко мне ходишь, при каких условиях прекращаем, будет ли предоплата, как будешь платить. Вопрос оплаты чуть ли не ключевой. Потому что на каждом шагу, они же, там же опять же тот же паттерн, много все и сразу, много жадности, отсутствие контроля, отсутствие обязательств. Нежелание считаться с другим. Он с терапевтом, он произведет тоже кидало, если вот это не поставить в рамки контракта, как он кидает своих домашних. На обещаниях, я приду, я заплачу и так далее. Именно поэтому чуть ли не во всем, нигде, везде, но работать с зависимым субъектом более или менее длительно, работать на предоплате. Более того, если он не пришел, вот деньги пропадают. Нажали. Это вот, вот создание некоторых условий, я ему говорю. Хочешь, чтобы рядом с тобой кто-то был, поддерживающий, проясняющий для тебя, ну, дающий надежду какую-то. Ну, другой человек, не ты. И не играющий по твоим законам. Вот. Давай тогда оговаривать прямую правила наших взаимоотношений. Это для него впервые может быть опыт открытой ясной договоренности, как мы будем находиться в контакте рядом, на каких основаниях. То есть он же привык к недоговоренности, к произволу, моделированию мира вот по своему образцу и подобию. Ну то, что хочу, то и выращиваю. Это если химически зависимый субъект, а созависимый субъект привык немедленно моделироваться под мир. Вот как мир требует, да, какое мнение требует, поведение, какое мнение вкладывает мне в голову, вот так я и сделаю. Здесь тоже важно, видите, какие у него личные пожелания. Более того, с ним вот, например, контракт по-другому заключается. Ну, говорится, у вас есть возможность поставить его перед ним, ходить на терапию ко мне, это требует систематического труда. В случае соблюдения постоянства, систематичности и длительности терапии, я вам гарантирую, он станет как минимум лучше. Как максимум, так сказать, в общем, можно выздороветь. То есть, в принципе, чтобы выздороветь или зависимым, или созависимым субъекту, нужно где-то, ну, 3-4 месяца постоянной индивидуальной терапии, 1,5-2 года групповой. Значит, потом. Вот. Если, опять же, человеку можно прямо сказать, если ты соблюдешь мои условия, предложенные мной рамки. Нет, так ну твои проблемы. И поэтому без контракта терапии зависимых от зависимых расстройств не проводят курс. Потому что, как ни странно, контракт создает рамки не свободы экзистенциальной. Экзистенциальной зависимости от условий, поставленных терапевтом. От социальных условий. Не от вещества, там, не от эмоциональных посылок, не от манипуляций. Но это прямая открытая зависимость. Что мы выступаем с тобой в отношениях, но мы четко и ясно прописываем.